Виктор Анатольевич, во-первых, спасибо вам огромное за согласие с нами поговорить. Это чудесно. Мы очень жалеем, что вы до нас в этот раз не доехали. Вы здесь катались.
По окрестностям. Мне визы не дали.
Что? В Канаде?
Нет, просто у меня по времени там... Но они сейчас в связи с санкциями 36 дней на выдачу визы. А у меня не было второго паспорта еще, и у меня не было 36 дней в Москве. Вот не а у меня было 3 недели, что, в общем, я думал, вполне достаточно. Ага. Потому что, ну, так сказать, у меня уже вторая виза, и много поездок и так далее. То есть я думал, что это формальность, письма все были написаны, все. Они сказали, нет, 36 дней. Канадская бюрократия дурацкая.
Но у меня есть другие эпитеты. Ну, в общем, это кошмар, конечно.
Не кошмар, ну как?
Да нет, ну это понятно. Когда доходит до итальянской забастовки...
Жень, тут история простая. К нам отношение как к туземцам. Блядь. Туземцы. Провинившиеся туземцы. Сидите дома, провинившиеся туземцы. Да, ну, я плачу за Крым наш. Ну, хорошо.
Ну, давайте все-таки пойдем на принципы, как-нибудь вы к нам как-нибудь подъедете заранее с визой, со всеми делами.
Нет, я планирую, конечно, я планирую на 17-й год, в этом году уже вряд ли, потому что поздней осенью к вам не хочется в ваши холодные края.
Ну, понятно.
Хочется в человеческое. Я думаю, что какая-нибудь весна будущего года, как вот через год где-то, я думаю, это вполне реально может оказаться.
Ну, скажем так, простите мне мою разнузданность, но вы же великан и светило, вы же знаете. Я вам обязан просто передать слова моих друзей, которые после очередного вашего эфира сказали: слушай, как он там сидит, как ему не страшно. Мы его примем, всей семьей примем, у нас большой дом, пусть приезжает, передай ему, пожалуйста. Вот я вам честно передаю это. Риторическая пауза была. Виктор Анатольевич, вы покатались, тем не менее. Сейчас покатались по Америке, покатались немножко по Европам. И вот то, что я вам засылал перед этим, перед началом нашего разговора.
Да, да, да.
Да, вы просмотрели так глазами, или вы уже прекрасно понимаете, о чем речь и так? Да?
Не, я прекрасно понимаю, я очень часто имею с этим дело и, в общем, прекрасно понимаю остроту ситуации.
Ну, вот эта острота, с которой неожиданно совершенно мы столкнулись с момента вот Евромайдана, начала всей этой движухи в Украине, и мы с этим столкнулись, и обнаружилось огромное количество людей, которые, в общем, нормальные люди, вы понимаете, в принципе, они по жизни, они хорошие люди, вот где-то так, да, но, собственно, вы наверняка каждый день об этом и так слышали, будучи здесь. Вот это дикое расхождение в нашем обществе, люди, которые давным-давно уехали, казалось бы, чего уже сейчас делить? Вы с этим сталкивались, когда вы были в Штатах и в Европе?
Ну, разумеется, разумеется. Это разные случаи, конечно. Потому что бывает, что они... Ну, это разные случаи, как все не стоит уж совсем, так сказать... Один из грехов – это грех обобщения. Угу. Это такая вещь неприятная. Вот, это разные случаи. Бывают агрессивные, бывают вполне сочувственно личные. Ну, понимаете, там, ну, не будем называть фамилии, но это все очень разные случаи. Типовой случай, тем не менее, в общем, довольно очевидно выглядит. Это просто, ну, зомбированность российским телевидением. Пропаганда оказалась гораздо более эффективной, чем мы предполагали. Должен тут покаяться, что я 10 лет напролет полагал, что, в общем, ну, не о чем говорить, что как можно в это верить. Мне казалось, что даже неловко это опровергать, настолько это шито белыми нитками и пошло сделано, и такие провалы в логике. И, значит, мне казалось, что даже, ну, что это самоочевидно, скажем так. Но оказалось, что нет, я ошибался. Я как-то, видимо, человечество отмерял от каких-то других, не в тех местах ходил. И это, конечно, очень все печально. Когда я в Сиэтле встретил даму, которая 72-го года кормится от Госдепартамента, от американского правительства, и круглые сутки смотрит Киселева с компанией Дмитрия, и абсолютная путинистка, и ненавидит Америку. Она в Америке с 72-го года.
А вы с ней разговаривали вообще как-то? У вас была возможность обменяться хотя бы репликами какими-то?
У меня была возможность обменяться репликами. Коротко я не стремился, в общем, особенно переубеждать. Я был просто в ужасе. В некотором... Я экономил силы для вечернего концерта. Но, конечно, я был в довольно очевидном ужасе. Я, на самом деле, только поинтересовался у нее. Главный вопрос был, что она, собственно, делает в штате Вашингтон.
Ключевой вопрос, на самом деле. И...
Да, 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 потому что... Ну, потому что мне совершенно искренне кажется, что... как человек должен нести... Человек может... Я вам скажу так. Человек... должен нести ответственность за свои слова и убеждения. Тогда они чего-то стоят. Я с уважением отношусь к коммунистической идеологии и к ностальгии по Советскому Союзу. Я только не понимаю ностальгии по Советскому Союзу в исполнении человека, который ездит на Мерседесе, да и носит итальянскую обувь. Он должен, по моим представлениям, получать палку колбасы на праздник со шпротами. И этим, собственно говоря, а в остальное время охотиться за едой, питаться с пустых магазинов. И, в общем, желательно без туалетной бумаги обходиться. Тогда, понятно, человеку так нравится, он это любит, имеет право. А вот в исполнении глубоко буржуазных людей, ностальгии по Советскому Союзу, человек, тоскующий по Сталину, по моим представлениям, должен быть готов к тому, что и принимать как должное, что его в любую секунду... могут его семью, детей, да, забрать в спецприемник, его расстрелять без суда, а детей отправить в спецприемник.
А вот это не включается понятие, да? Понимание этого не включается. А почему?
Вы знаете, отсутствие фантазии. Ну, в общем, кто-то заметил, это же не моя мысль, что все хотят Сталина для соседа. Угу. Никто не хочет для себя. Когда-то я последний раз, когда я виделся со старшим Германом Алексеем Юрьевичем, кинорежиссером, он как раз говорил о там, коммунистах сегодняшних и Зюганове, и о том, что Зюганов за советскую власть и за Сталина. Он говорил это потому, что он-то себя видит в Пыжиковой шапке на мавзолее, а у помойки не видит. Он не видит себя у помойки, в ГУЛАГе, добывающем пропитание на помойке. Он себя не видит. А я его вижу, говорил Герман, и там, и там. Вот люди не видят себя жертвами своей идеи, они видят как-то со стороны. Я считаю, что человек должен отвечать за свои слова и разделять плоды своей идеологии. Поэтому человек, который так любит Путина, должен, по моим предположениям, слезть как минимум с шеи этих пиндосов проклятых. Ну, просто из такой российской гордости и патриотизма. И переехать куда-нибудь, и получить... полной мерой путинскую экономику, плоды путинской идеологии. Нравится, пожалуйста, его дело. Ну что ж, по крайней мере, в этом есть последовательность. Вот. А наблюдаю это, конечно, вполне регулярно. И поражен, и огорчен, и поражен силой, эффективностью пропаганды. Впрочем, там немецкий опыт и другие опыты должны были меня заранее к этому подготовить. Но как-то готов не был.
Вы имеете в виду опыт чего? Вот этой вот девочки Лизы или что?
Нет, геббельсовский
опыт. А, я понял вас, да.
Угу. Геббельсовский опыт. Берется страна с такой культурой, с такими традициями, да, с такими гуманистическими традициями. Берется эта страна, ставится в каждый дом по радиоточке, ничего другого нет, телевидение еще не запретено. Ставится по радиоточке, вот из этой радиоточки Геббельс, да, и изо всех дырок. Геббельс и Гитлер. И всего лишь несколько лет, и уже погромы. И люди доносят на соседей, отправляют соседей в концлагеря в массовом порядке. А всего лишь радиоточка в приказном порядке в каждом доме, включенная радиоточка. И все.
Ну, то же самое, что у нас было, да, это правда.
И вот тебе весь Шиллер, Гёте, Гейне, да, все это, Гегель. Вот это все.
Ну вот у этих же людей, Виктор Анатольевич, вот у этих же людей, которые сидят по эту сторону, как вы гениально, кстати говоря, вот опять же, простите мне мою разнузность, восьмичасовая подушка безопасности – это очередная крылатая фраза, это абсолютно точно. Вот они сидят по эту сторону, и у них есть возможность вообще как бы посравнивать. У них нет желания посравнивать. Вот я не могу понять психологию этих людей, которые сидят, живут здесь уже 20-30 лет, и вдруг оказываются подверженным вот тому же самому, вот чему были подвержены, сидя там. Я не понимаю, это у меня не укладывается в голове. Это у вас укладывается?
Вы знаете, это укладывалось у академика Павлова Ивана Петровича. У него есть лекция знаменитая про русский ум, где он выражал печальное наблюдение свое о том, что русский народ – народ правополушарный. Вот еврейский народ называют народом книги в широком смысле. Да? Вот русский народ, он тоже ведь в каком-то смысле народ книги. Уважение к слову, да, и левое полушарие, в котором копятся слова, иногда побеждает правое. Телевизор побеждает холодильник, это мы сегодня наблюдаем. Казалось бы, но тем не менее, побеждает. И люди очень, очень восприимчивы к идеологемам. Русский человек очень восприимчив к идеологемам, к конструкциям языковым, к тому, что он слышит.
Вы думаете, это генетически как-то, или это все-таки выстроенное в нас? Потому что, строили все-таки 100 лет нас, выстроили?
Строили. Генетику, я не слишком подробно помню эту речь академика Павлова, но это можно посмотреть, почитать, что про это думали профессионалы. Нет, я-то как раз не сторонник генетических этих всех теорий. Человек рождается голеньким, значит, с пустенькой головкой. Что положат туда, то и будет носить в этой головке. И с какого-то момента можно только переделывать. Уже невозможно. В детстве можно сформировать и формируется в детстве, а потом только уже переделка. Переделка идет мучительно, конечно. Мне кажется, что все-таки это такая вполне рукотворная вещь, она не генетическая.
Я поколение, скажем так, шестидесятников, условно говоря, я 57-го года рождения. И у меня несколько друзей, которые живут в разных странах совершенно, которые вместе со мной, мы одинаково реагировали на все, что происходило в 80-е, Горбачев, 91-й, 93-й, мы одинаково реагировали на это, потом мы все разъехались. И я с ужасом вижу, что я потерял с ними внутренний этот контакт, потому что они умные люди, они знают много языков. Вы понимаете? И они оказались по ту сторону. Это так страшно, я вам скажу, если честно.
Я вам скажу так. Есть такая тема, так сказать, я вчера назвал это эрогенной зоной народа. Вот это имперская тема. Она очень сильно воздействует.
Хотя, казалось бы, были за Горбачева, за новое будущее, за всю эту свободу, за всю эту гласность и возможность читать, слушать и ездить куда угодно. И куда это все делось за несколько лет какого-то, извините, сраного телевидения? Это не так просто, по-моему, все, слушайте.
Тем не менее, так случилось, что именно эта тема, мы недооценивали с вами остроту этой темы, силу этой эрогенной зоны. Величие, мы же наблюдали, я с ужасом наблюдал, как во времена, в день открытия Олимпиады, да, вот эта церемония открытия, вот это роскошное, действительно красивое открытие.
Да, правда.
Как оно абсолютно снесло крышу, как интеллигентные люди, антипутинские, так сказать, либеральные, как их вдруг одолело, загипнотизировало и магнетизировало гордость, желание. Эмоционально это очень понятно. Хочется гордиться своей родиной. Это нормальное желание. И это очень понятно эмоционально. Это очень эмоционально понятно. И когда возникает такой момент, стадное чувство, оно очень сладкое. Очень сладкое. Так хочется быть труда со всеми наравне и заодно с правопорядком. Труда со всеми сообща, у Пастернака. Да? Он в этом стихотворении, так сказать, отсылал к пушкинскому знаменитому. И у Мандельштама, раз я не меряюсь с пятилеткой, не падаю, не поднимаюсь с ней. У самых поконченных индивидуалистов, гениев, да, какой был сильный соблазн объединения, да, как как человеку хотелось, я человек эпохи Москва-Швея у Мандельштама, да, у Пастернака там, «Боготворение народа», да, в «Электричке». Как хочется быть заодно. Разве я не меряюсь с пятилеткой, не падаю, не поднимаюсь с ней? Я наугад вам, да, сейчас строки из «Гениев».
Да? Я понимаю, да, конечно.
Так хочется, это очень сладкое чувство, быть со всеми. Что же я за такой отщепенец? Зачем? Что же я за такой нелюдь? Почему я не со всеми? Что же я? Умнее всех? Что же я лучше всех? Что же я такой вот надменный? Что же я родину не люблю? Это такая очень болезненная вещь. Это вот еще русская вечная вина интеллигента перед народом. Это очень понятные вещи. Эмоционально очень понятные вещи. Я себя на это тоже время от времени ловлю, но, так сказать, успеваю отрефлексировать, что называется.
А вот каким образом, у вас есть это вот, как оказалось, в вас привита эта вакцина? Вот в вас и вот в те условные говоря, там 13-14%?
Не знаю, это измеряется не площадями, а точками. Это вот папа-мама, да, вот ну как-то так сформировали представление о личной ответственности, личной. Когда я жаловался папе на свою гремычную жизнь, что все дети там, как дети, гуляют, в футбол играют там, или что-то делают, а я там, значит, должен уроки делать на пятерку и переделывать, да? Все это было довольно жестоко, потому что ну, я был такой, в этом смысле, забитый дисциплиной мальчик. Когда я приводил в пример кого-нибудь там, Володю Мартынко, у тебя одноклассника, прости господи, Володю Мартынко, значит, что вот он это, а я это. Я помню, как отца просто трясло, и он говорил, я не отвечаю за Володю Мартынова, я отвечаю за тебя. Володя Мартынов, кстати, стал ГБшником. Вот. А вот.
Что характерно, да.
Что характерно, поскольку мой отец не отвечал за его воспитание. Вот, собственно, о чем речь. Индивидуальные усилия и представление о персональной ответственности.
Ну вот человек. Абсолютно очевидно, вот сейчас нам это видно, сидя здесь и наблюдая со стороны, как бы вот за тем, что творится, что, ну скажем так, западный человек, западные масс-медиа и вообще как бы западные мозги оказались к этому просто не готовы. И сейчас то, что вот происходит, то есть они начали чесать репу и понимать, о, блин, что-то не то как-то, да, вот думают они, и ничего при этом не знают, что делать. У вас нет такого ощущения? Как этому противостоять вообще? То есть какие-то попытки делаются, то есть, ну, вот открыли там несколько телеканалов, условно, там «Настоящее время», вы знаете такое, да, сейчас идет программа на русском языке, очень приличные выпуски новостей, очень приличные там люди выступают. Ну, слушайте, это по сравнению с российским телевидением это настолько беспомощно и, не побоюсь этого слова, даже примитивно. Хотя честно все. Все правильно, все. Но это настолько вообще капля в море. Вы можете что-то вот, ну, хотя бы вот, ну предположить, а что же делать в такой ситуации? Вот вы, я еще хотел перескочить в отношении ваших европейских скитаний. А вы разницу какую-то почувствовали вот в отношениях наших людей в Европе и в Америке? И что дальше-то делать?
Нет, большой разницы нет. Там очень сильно компостированы тоже мозги. Я вот в Германии был и разговаривал об этом с друзьями немецкими. Это слово в слово то, о чем вы говорите, просто слово в слово. Вот, видимо, Запад осознал сейчас размер угрозы. Это уже формулируется как угроза национальной безопасности в Германии. И сейчас будут что-то предприняты, я так полагаю, какие-то действия по этому поводу.
Они же должны эти действия, они должны быть гораздо более жесткими, гораздо более мощными. Они способны на это со своей
интеллигентной... Вот и посмотрим. Я думаю, что они вполне осознали размеры угрозы национальной безопасности по поводу этой Лизы и всего остального, в частности, в Германии.
Ну, это Германия.
До них дошло. Этим начала заниматься спецслужба. Да, это воспринято уже и справедливо воспринято как угроза национальной безопасности. Я думаю, что мы увидим какие-то действия, мы увидим какую-то реакцию. Но как кто-то замечательно заметил, что пока правда наденет ботинки, ложь успеет обижать полмира. Это в абсолютной пропорции находится вообще с с политикой Путина в сравнении с политикой Запада. Дело в том, что, разумеется, у Путина абсолютно развязаны руки, как у всякого бандита. Вот. И он, поскольку он не связан, в отличие от там, Обамы или кого-то еще, там, или Меркель, он не связан ни Конгрессом, ничем вообще. И он может делать, знаете, он может менять повестку дня, у него нету никакой обратной связи. Он может менять повестку дня, сегодня эта война, завтра другая война, да, менять врагов, значит, ну, все что угодно, значит, все что угодно может делать. Вот, и ему все сходит с рук, потому что у него нету, повторяю, нету никакой, ну, он не отвечает перед электоратом, может развязать войну, ему не трупы. И никто не предъявит, да, ни пролитую кровь, ни миллиарды, ни обрушение экономики. И он поэтому может в близкой перспективе, в тактической перспективе, он всегда опережает Запад. Другое дело, что это стратегическое поражение всегда. Потому что рушится экономика, ничего вам доказывать не надо, все очевидно, что мы за 2 года отброшены в страны третьего мира. Но, разумеется, в том, что касается пропаганды, ну, несравнимая вещь. Можно солгать, можно разжечь ненависть. Представьте себе там какое-нибудь американское СМИ, которое попалось на лжи, на то, что он выдумал сюжет, да? Его сгноят свои же журналисты.
Ну, да, да.
Сгноят, все, его нету. Этого корреспондента нет, этой компании нет. Сами, подчеркиваю, это не для этого не нужно никаких внешних сил, да? Или, так сказать, администрация, которая такое сделает, немедленно погонит.
Это понятно, да.
Да? Это понятно. Здесь абсолютно неограниченные возможности по вранью и никакой ответственности. Ну, понятно, что возможности гораздо значительнее. Потом... Бесстыжая интонация, поймите, вот ксенофобия, она же ведь вещь простая и действенная. Простая и действенная. Это делается на раз. Возбудить ненависть, да, спровоцировать погром, это 2 секунды. Это работа на 2 секунды. Остановить войну, да, это работа серьезная. Остановить вражду. Это очень серьезная работа. А разжечь... Вы не запомните или нет, вы футбольный или болельщик, или не футбольный. Значит, как после матча с Японией на чемпионате мира 98-го, кажется, года, или 2002-го. Потом 98-й год. Да? Как комментатор Гусев спровоцировал погром. Просто комментатор Гусев.
Как интересно. Напомните, пожалуйста, это как раз я в это время эмигрировал, мне было совсем не до чего.
Ага. Был матч с японцами.
Да.
На чемпионате мира, который наши проиграли 0-1. И там действительно, ну что правда, то правда, там судья значит, однажды не дал пенальти в ворота японцев. Там был чистый пенальти, судья не дал, ошибся судья. И все, больше ничего. Ну да, допустим, значит, комментатор Гусев возжег телезрителей так по этому поводу, что это вообще унижение России, Порт-Артур помянул. Вообще, что-то жуткое было. В общем, в итоге закончилось все это погромами в Москве.
Wow.
Громили японские рестораны, до кучи громили китайские, потому что нам разницы большой нет.
Ну, это правда.
Ну, бей косоглазок. Это произошло за 1.5 часа экранного времени. Комментатор Гусев просто возжег народ. Дело очень и очень нехитрое. Очень и очень нехитрое. Остановить потом... Объяснить, да, охолонуть, рассказать – это уже работа. А это 2 секунды.
А как вы ощущаете вот сейчас вот что происходит в, ну, с настроением народа вот сейчас, в Москве, после того, как вы вернулись? То есть я слышал, конечно, и уже сказал про эту 8-часовую подушку безопасности, я все понимаю. Но дело в том, что интересно было послушать человека, который очень остро ощущает. Вы чувствуете какие-то изменения? Или по-прежнему приезжают ваши коллеги, ну, условно говоря, коллеги, театралы, и говорят: да нет, все отлично, все нормально, театры полные, люди ходят, ничего не обращают. Ну, санкции, я тебя умоляю, какие там санкции, шпанкции. Все же нормально. Понимаете, вот как бы разные ощущения такие. Как ваши ощущения?
Я езжу в метро, и я вижу вполне... Особого оптимизма на лицах я не вижу.
Так их и никогда вообще-то и не было, насколько я помню, московское метро, по большому счету.
Ну, в общем, наверное, да. Но, по крайней мере, я вам хочу сказать, что очень заметно... Полтора месяца в общей сложности с небольшим перерывом я мотался по... Да. За границам это была Америка, это был Англия и, значит, сейчас Берлин. Угу. Вообще очень заметна интонация просто существования страны. Вот какое-то напряжение, копится агрессия, раздражение. Это, мне кажется, совершенно вот, видно невооруженным глазом.
Слушайте, а вот... Дурацкий вопрос задам, хотя, в общем-то, не дурацкий. А вам не страшно вот самому вам, вот индивидуально вам?
Ну, страшно вполне.
Вы же говорите, вы же ходите без охраны, вы гуляете с собакой, там, условно говоря, вы ходите на улицу.
Ну, охрана, поймите.
Да, я понимаю. Когда нужно,
охрана, то, да. Она от пьяного дурака.
Да. Нет, это я понимаю. Да. Ну, вот и тем не
менее. Так просто гибнут вместе с телохранителями, да, если ты имеешь дело с... Да, поскольку я имею дело с государством. Ну да, нет, я не могу жить. Для меня это вообще невозможно. Это прекращение жизни. Я один день своей жизни с телохранителем провел однажды. Я описывал комический случай в книге «Изюм из булки». Да, когда там я приехал в Ростов-на-Дону, а там генерал Макашов, если помните такого, да, персонажа. Угу. Вот, и мой администратор тогда потребовал охраны. Я даже этого не знал. Вот мне одних суток, так сказать, с телохранителями хватило, что уже, значит, в холодном поту. Я так не могу. А вы знаете, ну да, тревога ощущается. Вопрос в том, что бывает, есть то, что называется давление психологическое, угрозы, давление на психику. А есть реальные угрозы. Время от времени возникают реальные угрозы. Пока что мне везет, я о них узнаю. Угу. Так сказать, я узнаю об опасности. Но, в общем, конечно, должен сказать, что за последние пару лет я месяца полтора прожил на полунелегальном положении на родине. Угу. Должен сказать, что никакой особенной радости от этого, конечно, нет. Когда ты должен озираться и, так сказать, думать о том, когда и как ты возвращаешься домой, это, конечно, не самое приятное, должен сказать. Ну, ко всему человек привыкает, и я тоже привык как-то так жить. Понимаете, угу. Сейчас вроде это непосредственная опасность, какая была в донбасскую эпоху. Угу. Она немножечко ушла, но вы же понимаете, это пуля, которая свистит, не убивает, а которая убивает, не свистит. Пока что мне удавалось... Ну, отделять давление, пока что, так сказать, давление на психику, ну, я понимал, где давление на психику, а где угрозы. Пока я отделял зерна от плевел. Как будет дальше, не знаю.
А у вас, по вашим ощущениям, стакан наполовину полон или наполовину пуст все же?
Вы говорите про Россию?
Ну, я говорю да. То есть, потому что есть вот среди ваших коллег, скажем, вот вашего лагеря, есть такие вообще очень уверенные заявления, что, ну, тот же Быков, что да нет, ну это вообще вот-вот-вот все это уже и кончится. А другие люди говорят: да нет, ребята, это все только начинается.
Дмитрий Львович – поэт.
О, да.
Будем что я ответил на ваш.
Это хорошо, я вас понял, все.
Дмитрий Львович – хороший поэт.
я не буду вас больше мучить и задавать дурацкие вопросы, почему вы же... и почему же вы не уезжаете, потому что я знаю такой же дурацкий на это ответ, вы уже несколько раз на него отвечали, так что дай вам Бог вообще.
Спасибо, все. Спасибо, Женя. Все, ладненько.
Знаете, что мы вас ужасно любим здесь, ждем.
Спасибо, это взаимно.
А на самом деле прислушиваемся буквально к каждому вашему слову, не пропускаем ничего, и таких...
Я же ведь не считаю... Так даже смешно звучит, то, что я ничего нового не говорю и не могу сказать.
Ну, это понятно, да, конечно.
Продолжаю говорить банальности.
Да, ну вот это вот ощущение по поводу всеобщей эпидемии, которая охватила наших соотечественников здесь, просто ваше мнение совпало с моим, как бы, и с мнением наших друзей, это не очень хорошо, но придется с этим как-то что-то делать. А что делать, кстати, говорит, последний вопрос. Вот самый последний вопрос, а что делать? Валерий Ильич-то говорил, Новодворской светлой памяти, а учить надо? А что, а как?
Надо учить, да. Это никаких других вариантов нет. Просто должно работать не только русское телевидение, да. Должно быть другое русское телевидение.
Хотя бы.
Оно должно быть настойчивым, оно должно быть талантливым. Оно должно побеждать, потому что на большой дистанции правда побеждает. На большой дистанции правда все. Это стихотворение Володина. Правда, потому что почему-то торжествует. Почему-то правда потом почему-то всегда торжествует. Но почему-то непременно торжествует. Ну просто это само не происходит. Этим надо заниматься.
Спасибо вам огромное.
Спасибо вам большое.
Всего доброго.
Я надеюсь, до встречи.
Абсолютно уверен, что будет. Всего доброго вам. Держитесь.
Пока.